Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Ранее мы с вами приступили к изучению 50-го псалма. Вы можете открыть его. Мы начали с вами издалека. Мы говорили о пяти проблемах, которые угрожают современной церкви. Мы говорили о том, как 50-й псалом может помочь нам исправить эти проблемы в нашей собственной жизни и в нашей церкви. Вот эти пять проблем. Это неправильное понимание возрождения, это неправильное понимание покаяния, неправильное понимание крещения, неправильное понимание греха и неправильное понимание веры. Немало для христианской церкви, не правда ли? Сегодня мы сделаем еще один шаг к изучению этого псалма, но все еще останемся в сфере введения. Поэтому у этой проповеди также будет длинное вступление, и лишь затем мы вкратце коснемся первых двух стихов этого псалма. Мы будем говорить сегодня об одной очень важной теме, о том, чего не должно быть в настоящем покаянии. Тема эта очень важна для всех нас. Она важна для тех, кто еще не обратился ко Христу, чтобы вы не обманулись в отношении своего покаяния. Эта тема важна для тех, кто впадал в грех и ищет возвращения, чтобы вы знали, как выглядит настоящее покаяние, ведущее к восстановлению. Эта тема важна для тех, кто чувствует в своей жизни духовное охлаждение, чтобы вы знали, чего нужно избегать для того, чтобы наступило истинное пробуждение. Она важна также и для тех, кто живет по Писанию и исповедует пред Богом свои ежедневные прегрешения, чтобы вы избежали ошибок ненастоящего, поверхностного покаяния. Покаяние – это чрезвычайно важная тема. Покаяние – это дыхание духовной жизни. Это первый глоток воздуха, который врывается в легкие новорожденного христианина. Это свежий эфир, питающий духовного младенца. Это живительный ветер, освежающий духовных юношей. И это кислород, снабжающий силой мышцы духовных атлантов. Поэтому 50-й псалом, который как раз посвящен покаянию, на протяжении веков привлекал к себе внимание очень многих христиан. Например, знаменитый богослов IV века, один из отцов церкви, Афанасий Александрийский, он советовал своей пастве повторять этот псалом каждый раз, когда они просыпаются ночью. Томас Чалмерс был известнейшим богословом в Шотландии начала XIX века. Он был пастором церкви в Трончоч в Глазго с 10 000 членов. При его содействии за 10 лет было построено 216 евангельских церквей. Так вот, что он говорил о 50-м псалме? Он писал: «Этот псалом глубоко меня трогает, и я уверен, как нельзя более применим ко мне. Это излияние души, мучающийся от осознания недавнего согрешения. Боже мой, — писал он, — даруй мне прочувствовать весь ужас моих многочисленных преступлений, давних или недавних, и не припомни против меня грехов моей юности». Давайте мы прочитаем 50-й псалом, я надеюсь, вы его успели открыть. Мы выслушаем чтение Слова Божьего стоя. Начальнику хора, псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал». Так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Вот я в беззаконии зачат, и в грехе родила меня мать моя. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобой сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. «Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей Божия, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, открой уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее. К всесожжению не благоволишь. Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй по благоволению Твоему Сион. Воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношения и всесожжения. Тогда возложат на алтарь Твой тельцов». Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно, что Ты позволяешь вновь приходить в Твой дом и размышлять над Твоим словом, и слушать из уст Твоих, из Священного Писания, и обличение, и утешение, и получать исправление. Мы просим, чтобы и сейчас Ты Слово Твое использовал для всего этого, и наставил нас в вере, и укрепил в праведности, и тех, кто еще не знает Тебя, призвал к Тебе, к покаянию. Помоги нам увидеть и понять, чего не должно быть в настоящем покаянии, чтобы нам избежать ошибок поверхностного, лицемерного покаяния. Да прославится во всем Твое имя. Аминь. Король Шотландии Иаков IV жил в конце 15-го, начале 16 веков и был сыном Иакова III и датской принцессы Маргариты. По смерти своего отца он очень быстро показал себя умелым правителем. В 1489 году, в довольно раннем возрасте, он сумел остановить восстание, а в 1493 году взял под свой контроль прилегавшие к Шотландии острова. Он получил великолепное образование, и, как говорят, он бегло говорил на шотландском, английском, гаэльском, латинском, французском, немецком, итальянском, фламандском, испанском и датском языках. Его называют князем эпохи Возрождения. Он интересовался наукой и многими практическими отраслями. Он очень любил корабли, кораблестроение и развивал в Шотландии морское дело. Он приобрел 38 кораблей для Королевского шотландского флота и построил две новые верфи. Он построил и спустил на воду галеон «Михаил» водоизмещением 1000 тонн и длиной почти 100 метров. По тем временам это был крупнейший корабль в Европе. Но самое интересное в биографии Иакова IV – это, пожалуй, вот что. Дело в том, что его отец был убит, когда ему было 15 лет. Мятежники, которые убили его отца, по-видимому, хотели сделать царем, знаете кого? Самого Иакова IV. Таким образом, он оказался ключевой фигурой восстания, унесшего жизнь его отца. Когда Иаков осознал ту роль, которую он сыграл в смерти своего родителя, он решил совершить покаяние. И с этого времени он каждый год во время Великого Поста носил на теле тяжелую железную цепь. Эта цепь врезалась ему в кожу и причиняла острую боль. И каждый год он добавлял к этой цепи по одному кольцу, чтобы сделать свое покаяние более тяжелым. Конечно, не наша задача оценивать, был ли Иаков IV действительно виновен в смерти отца. Это нас не так сильно интересует. Но интересен тот способ покаяния, который он для себя избрал. Носить железную цепь в определенное время года и причинять себе боль. К сожалению, не только у Иакова IV было неправильное представление о покаянии, но и очень многих людей в настоящее время совершенно неверное, небиблейское представление о покаянии. К сожалению, даже у некоторых верующих бытует небиблейское представление о покаянии. Так как же выглядит настоящее библейское покаяние, которое ведет к прощению грехов и восстановлению отношений с Богом? Подробный ответ на этот вопрос мы с вами найдем, изучая как раз 50-й псалом. Мы сначала рассмотрим предысторию этого псалма, и затем поговорим о некоторых признаках настоящего библейского покаяния. Итак, начнем с предыстории. Вообще, Псалом 50 – это один из немногих псалмов, о которых нам точно известно, в какой ситуации он был написан, по какому поводу. Об этом сообщают 1 и 2 стихи. Взгляните еще раз на эти стихи. Псалом 50, 1 и 2 стихи. «Начальнику хора, псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии». Когда же это произошло? Давайте вспомним эту историю. Эта история описана во 2 книге Царств, 11 и 12 главах. Вы можете открыть, потому что мы оттуда довольно много будем читать. 2 книга Царств, 11 глава. Начало этой главы повествует следующее, первые два стиха. «Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Равву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину, а та женщина была очень красива». Эта женщина была Версавия, как раз та самая, которая упоминается во втором стихе, после того, как Давид вошел в Версавию, здесь сказано в нашем псалме. Муж Версавии Урия в это время находился на войне, в войске Давида. И Давид, увидев, заметив эту женщину, он призвал ее к себе. Дальше вы помните эту историю. После того, как Версавия забеременела, Давид стал искать, как скрыть это преступление. Когда у него ничего не вышло, не получилось ничего скрыть, он отдал своему военачальнику приказ подстроить смерть Урии, мужа Версавии. Тогда по приказу Давида что произошло? Урию поставили на самое жаркое место в войне, там, где самое сильное сражение, и оставили его одного, отошли от него. Разумеется, Урия погиб в сражении. Это была такая подстроенная, организованная смерть. Давид убил Урию чужими руками. Когда кончились дни плача по Урии, Давид взял Версавию себе в жены, и у них родился младенец. После этого произошло вот что. Откройте чуть дальше, 12 главу 2 книги Царств. 2 книга Царств, 12 глава, с 1 стиха. В 1 стихе написано: «И послал Господь Нафана к Давиду». Это тот самый Нафан, о котором говорит наш псалом во 2 стихе, когда приходил к нему пророк Нафан. Вот что произошло. Господь послал к Давиду пророка Нафана. И пророк Нафан начал издалека, как мы с вами с этим псалмом. Пророк Нафан рассказывает Давиду притчу о том, как один богач совершенно несправедливо обошелся с бедняком. Он отнял у бедняка единственную овечку. У этого богача было много богатства, было много овец, а у этого бедняка ничего не было, кроме этой овечки. И вот этот богач отнял у него единственное, что у него было. Когда Давид услышал о такой несправедливости, он, будучи человеком все-таки справедливым в общем и целом, человеком с острым чувством справедливости, он не мог удержаться от того, чтобы воскликнуть: «Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это! И за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». На это Нафан сказал Давиду. Взгляните с 7 стиха 12 главы. Нафан сказал ему: «Ты тот человек. Так говорит Господь Бог Израилев. Я помазал тебя в царя над Израилем и избавил тебя от руки Саула и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое и дал тебе дом Израилев и Иудин, и если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? Урию хиттиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. И так не отступит меч от дома твоего вовеки, за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хиттиянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь: вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем». Что тогда сказал Давид? Как он на это обличение пророка Нафана отреагировал? Не правда ли очень строгие слова? Нафан сказал ему прямо о его грехе. Давид сразу же на это ответил. 13 стих. «Согрешил я пред Господом». Это были первые слова из его уст. Он сразу же сказал, признал свою вину, сказал «согрешил я пред Господом». И тогда Нафан немедленно говорит ему дальше, в этом же стихе, 13 стих. «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын, и пошел Нафан в дом свой». Вот какая история лежит в основании этого псалма. И теперь, зная эту предысторию, давайте вернемся к 50-му псалму и прочитаем еще раз первые и второй стихи. «Начальнику хора, псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии». Эти слова в псалме подобны мизансцене в театре. Они создают ту обстановку, в которой происходит действие всего последующего псалма. Из этих слов видны переживания Давида. В его словах слышна горькая ирония по поводу его собственного поступка. Давид не относится к своему поступку легко. Давид не относится к нему несерьезно. Нет, он пишет об этом с глубокой горечью. Он пишет начальнику хора, псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версавии. Здесь видна ирония ситуации. Дело в том, что «приходил» и «вошел» в оригинале используется одно и то же слово. И оно очень ярко бросается в глаза. Одинаковые выражения. «Приходил к нему пророк Нафан», «Давид вошел к Версавии». Одно и то же слово. «Приходил Нафан» и «Давид вошел». «Вошел Нафан» и «вошел Давид». Ситуация эта очень иронична. Один пророк, Давид, вошел, чтобы сделать грех. Другой пророк, Нафан, вошел, чтобы обличить. Один вошел, чтобы нарушить заповедь, другой, чтобы исполнить заповедь. Один вошел, движимый искушением, другой, движимый Духом Святым. То же самое, такую иронию мы можем заметить во второй книге Царств, 11 главе 1 стихе. Помните, самое начало этой истории, которую мы читали из второй книги Царств. Второе Царство, 11 глава, 1 стих, если у вас открыто, еще раз взгляните. Там сказано, через год, в то время, когда выходят цари в походы. Опять видна ирония. Обычно цари в это время года выходят, а Давид вошел. Цари отправляются в военные походы, а Давид отправился для совершения греха. Цари отстаивают интересы своих государств, а Давид в это время искал чьих интересов? Только своих. Давайте спросим себя, какие интересы движут нами? Идем ли мы, как пророк Нафан, для исполнения воли Божьей? Или же мы идем, как Давид, для собственных интересов, для совершения греха? Итак, до сих пор было вступление. Нам очень важно было вспомнить историческую ситуацию, по поводу которой был написан этот псалом, чтобы увидеть, чем же характеризовалось покаяние Давида. Теперь мы взглянем на само это покаяние. И вот с какой стороны мы посмотрим на покаяние Давида сегодня. Прежде чем сказать, каким было покаяние Давида, изучая этот псалом дальше, в подробностях, прежде чем это сделать, мы скажем, каким покаяние Давида не было. Мы с вами увидим сегодня 7 отрицаний или 7 «не», связанных с настоящим библейским покаянием. 7 отрицаний или 7 «не», связанных с настоящим библейским покаянием. Первое «не», первое отрицание. Во-первых, Давид, как мы увидели, не отвергает обличение. Давид не отвергает обличение. Взгляните на второй стих. «Когда приходил к нему пророк Нафан». Помните, мы с вами читали из второй книги Царств, и мы увидели, что как только Нафан обличил Давида, Давид сразу воскликнул что? «Согрешил я». «Согрешил я пред Господом». Это написано во второй Царств, 12 глава, 13 стих. Он не стал отговариваться, он не стал отвергать ничего. но он сразу же признал свой грех. Это первое, что было из его уст сказано в ответ на обличение пророка Нафана. Он сразу же сказал: «Согрешил я пред Господом». Противоположность этому – Каин. Когда Бог спросил Каина о грехе, Каин стал что делать? Он стал изворачиваться в попытке скрыть свое преступление. В Бытие 4 главе 9 стихе написано: «И сказал Господь Бог Каину: где Авель, брат твой?» Что сказал ему в ответ Каин? «Не знаю. Разве я сторож брату моему?» Мы видим, что Бог приходит к Каину с обличением, указывает ему на его грех, намекает, что он знает о его грехе. Первое, что он спрашивает его сразу же, о его брате, которого Каин только что убил. Каин начинает изворачиваться. В ответ на обличение он ведет себя так, он начинает скрывать это. «Не знаю. Разве я сторож брату моему?» Но не так поступил Давид. Давид не отверг обличение. Он не стал изворачиваться или переводить разговор на другую тему. Он не разгневался на обличавшего и не стал высказывать своего раздражения. Он не стал говорить: «Нафан, кстати, какая сегодня хорошая погода, давай о чем-нибудь другом поговорим, что это ты со мной вот об этом начинаешь говорить?» Он не сказал Нафану: «Что ты лезешь мне в душу? И без тебя тошно. Разве не знаешь, что я год уже мучаюсь из-за этого греха?» Он не стал говорить ему: «Разве ты не знаешь, что у меня все кости потрясены, и нет целого места в плоти моей?» И вы можете вспомнить дальше 31-й Псалом и все то, как Давид описывает эту ситуацию, этот период времени, когда тяготела над ним рука Божья. Он не стал говорить Нафану: «Ну что ты лезешь ко мне с обличениями, и без тебя тошно?» Он не сослался на то, что обличавший ему не кум и не сват. А ведь мог бы сказать: «Ты-то что вмешиваешься? Ты ведь меня совсем не понимаешь, ты меня не знаешь, ты не мой близкий друг, ты не мое доверенное лицо, что ты вообще обо мне знаешь, и что ты лезешь со своими обличениями в грехе?» Нет, Давид не отверг обличения, и это признак настоящего библейского покаяния. Как вы относитесь к обличению? Может быть, вы не допускаете обличения от каких-то людей? Может быть, вы готовы принимать обличение только от каких-то определенных лиц? Ну, например, вы скажете: «Ну вот если Виктор Семенович ко мне подойдет и обличит меня в грехе, тогда, ну, конечно, я отнесусь к этому серьезно, я признаюсь, я с ним поговорю, исповедуюсь или что-то наподобие, да, тогда я признаю свой грех. А если подойдет Вася Пупкин, то кто он такой? Зачем я буду перед ним признавать свой грех? Пусть идет себе своей дорогою, пусть о себе размышляет, пусть своими делами занимается, пусть не сует нос туда, куда не следует». Как вы относитесь к обличению? Быть может, в ответ на обличение вы раздражаетесь? Или, может быть, вы сразу же переводите разговор на другую тему? Настоящее библейское покаяние не отвергает обличение. Первое слово из уст Давида в ответ на обличение было такое: «Согрешил я». Это было его признание. Во-вторых, Давид не оправдывает себя обстоятельствами. Давид не оправдывает себя обстоятельствами. Вы знаете, что Давид мог бы сослаться на то, что, ну, никак у него не получилось поступить иначе. Он мог бы сказать, например: «Все ушли на войну, а мне делать было нечего. Вот мои воины, они были заняты делом. У них там были дела, у них было там все нормально, там было интересно, а мне здесь скучно. Я был на крыше, там некуда глаза отвести», или что-то наподобие. Давид мог бы придумать кучу отговорок и сослаться на обстоятельства, которыми бы он мог попытаться оправдать свою вину. Но он этого не сделал. И это признак настоящего библейского покаяния, которое не оправдывает себя обстоятельствами. Противоположность этому, например, лукавый раб из притчи Христа. Он оправдывал себя обстоятельствами. Помните, когда Христос рассказывал эту притчу, господин обличает этого лукавого раба и говорит: «Почему ты всего лишь одну мину, один талант мне принес?» Он сказал, это записано в Матфея 25 главе, с 24 стиха, он стал говорить в свое оправдание: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Однако господин, как вы помните, не расценил это признание как настоящее покаяние. Он сказал: «Негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Это не было настоящим покаянием. Он оправдывал себя обстоятельствами. «Я знал, что вот такие обстоятельства, поэтому поступил вот так вот, нарушил твою волю». Не оправдываете ли вы себя обстоятельствами? Не говорите ли вы: «Если бы обстоятельства сложились иначе, то я бы так не поступил. Я бы не украл, если бы мне больше платили. Я бы не раздражался, если бы у меня не было кучи проблем на работе. Я бы посещал церковь чаще, если бы мне не надо было больше зарабатывать» и тому подобное. Не оправдываете ли вы себя обстоятельствами? Настоящее библейское покаяние не оправдывает себя обстоятельствами. В-третьих, Давид не перекладывает свою вину на других. Давид не перекладывает свою вину на других. Хотя он очень легко мог бы это сделать. Вы знаете, что он мог бы сказать? Он мог бы сказать пророку Нафану: «Это не я виноват, а Версавия». И надо заметить, что это было бы во многом справедливым. Дело в том, что у Версавии тоже была определенная вина. Конечно, тогда не было внутренних ванных комнат, так что большинство людей купались во дворе или на крыше. Но, по-видимому, это все-таки нужно было делать в другое время суток. Или так, чтобы другим не было видно. Некоторые комментаторы полагают, что Версавия знала о близости своего дома к царскому дворцу и, возможно, даже сделала это специально, надеясь на внимание царя. Так или иначе, Давид ни словом не винит Версавию, и он фокусируется только на собственной вине. Или Давид мог бы сказать по-другому. Он мог бы сказать: «Это виноваты мои слуги. Почему они мне ничего не сказали? Вот когда я сказал им пойти и привести Версавию, они могли бы меня сразу остановить. И тогда бы ничего этого не произошло. Это слуги мои виноваты в моем грехе». Или он мог бы сказать: «Это виноват Иоав, мой военачальник. Ведь это же он оставил Урию в самом жарком участке сражения. Если бы он не исполнил моего приказания, то Урия не погиб бы. Ему там на месте было виднее. Он непосредственно совершал это. Он мог бы остановить это дело, и тогда не было бы все так плохо, и не зашло бы дело так далеко. Он мог бы свалить вину на кого угодно, но он этого не делает. Он не перекладывает свою вину на других. И это признак настоящего библейского покаяния. Противоположность этому, например, Адам. Как поступил Адам, когда Бог обличил его в грехе? В Бытие 3 главе 11-12 стихе написано: «Когда Бог спросил его: „Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?“, что он ответил Богу?» Он сказал, да, вы вспомнили. Он сказал: „Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел“». Вот видно противоположность поступку Давида. Адам перекладывает свою вину на другого. Жена виновата. Не перекладываете ли вы свою вину на других? Не говорите ли вы, например: «В моем раздражении виноват тот, кто меня раздражает. В моей похоти виноват тот, кто меня искушает. В моей клевете виноват тот, кто сообщил мне неверную информацию». Или, например: «В моей клевете виноват тот, кто не договорил всей нужной информации, поэтому я клевещу». Это не настоящее покаяние. Настоящее покаяние не перекладывает вину на других. В-четвертых, четвертый признак настоящего покаяния, четвертое «не», связанное с покаянием. Давид не указывает на ошибки других, чтобы ослабить свою вину. Перед этим мы говорили о тех людях, которые могли бы быть расценены как непосредственные участники этого греха или этого преступления, да? То есть полностью свалить свою вину на других. Здесь мы говорим о чем-то другом. Когда обличают, некоторые люди начинают припоминать других людей по совершенно иным обстоятельствам, в совершенно иных грехах, не имеющих отношения к этой ситуации. Но они начинают припоминать тех людей, которые поступали еще хуже, чтобы себя как бы чуть-чуть возвысить, чтобы самим не выглядеть так плохо в своих глазах. Вы знаете, Давид мог бы так поступить. Он мог бы указать на ошибки других, чтобы ослабить свою вину. Он мог бы сослаться на других восточных монархов, например, которые бы без каких-либо угрызений совести легко сделали бы то, что он сделал. И знаете, многие восточные монархи могли бы сделать не только то, что сделал Давид, но и гораздо больше и гораздо хуже. И при этом не испытывали бы никаких угрызений совести. Или Давид мог бы сказать: «Я-то что? А вот ты, пророк Нафан, посмотри на моего военачальника Иоава. Что ты к нему не идешь? Он многих невинных людей самолично убивал». Он мог бы сказать Нафану: «Помнишь, как Иоав убил Авенира?» Это был один из военачальников перед этим в войске Давида. Иоав действительно его убил лично. Несправедливо. Невинного человека. Так вот, Давид очень легко мог бы припомнить это Нафану и сказать: «Что ты приходишь ко мне? Почему ты обличаешь меня? Почему ты не идешь и не обличаешь тех людей, которые больше меня виноваты?» Но Давид ничего такого не делает. Он понимает, что если Нафан обличает именно его, а не Иоава, то это потому, что так устроил Бог. Бог послал его к Давиду, как мы об этом и прочитали. Помните, 2 Царств, 12 глава, 1 стих? Бог послал пророка Нафана к Давиду. И Давид понимает, что это именно Бог послал его. Он не пошел к другому человеку, к Иоаву, или к какому-то другому восточному монарху, чтобы его обличать, потому что Бог не посылал его к ним. Он пошел обличать Давида, потому что Бог так устроил. По Божьему провидению Бог послал Нафана именно к нему. Давид не указывает на ошибки других. Он целиком фокусируется на своей вине. Противоположность этому, например, фарисей из притчи Христа. Помните, фарисей, который пришел в храм и начал молиться такими словами? Это в Луки 18 главе 11 стихе написано. Он сказал: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь». И что о нем сказано? Мытарь, который говорил только о себе, не смотрел на других, не ссылался на ошибки других, именно он пошел в дом свой оправданным, нежели этот фарисей. Этот фарисей не получил оправдания, потому что у него не было ничего общего с настоящим библейским покаянием. Он смотрел на ошибки других, чтобы ослабить свою вину. Он в своих глазах выглядел высоко, потому что смотрел на тех, кто, как ему казалось, ниже его. Как вы относитесь к покаянию? Не ссылаетесь ли вы на ошибки других людей, как бы ослабляя свою вину? Может быть, вы говорите: «Да, я согрешил, но тот человек сделал еще хуже». Или, например: «Да, я согрешил, но вот ты сам, обличающий меня, разве безгрешен?» Настоящее покаяние так не делает. Настоящее покаяние не припоминает обличающему его проступки. Настоящее покаяние фокусируется только на своей вине, на своих грехах, на своих ошибках. И именно так поступил Давид. В-пятых, есть еще одно «не», связанное с настоящим покаянием. Давид не считает свое наказание несправедливым. Не считает свое наказание несправедливым. Кто-то из вас мог бы, услышав это, сразу остановиться и задуматься: как это? Вроде бы Давид кается, при чем тут наказание? Почему мы говорим о наказании? Но дело в том, что покаяние не всегда означает отмену наказания. Так, в частности, произошло с самим Давидом. Как только Давид признал свой грех, он сказал: «Согрешил я пред Господом». Нафан что сказал Давиду? Он сказал: «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Что означает «снял с тебя грех твой»? Простил тебе твою вину. Бог простил тебе, покрыл этот грех. Все, как будто бы этого греха не было. Бог снял с тебя твою вину. Но, в следующем же стихе идет вот это слово «но», 14 стих, 2 Царств, 12 глава, 14 стих. «Но, как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». То есть, что произошло? Хотя Бог простил Давида, еще около 10 лет Давид терпел последствия этого своего прелюбодеяния. Около 10 лет Давид еще нес эти последствия, хотя Бог его простил. Так что настоящее покаяние не всегда означает отмену наказания. Бог по своим причинам, по своей воле, по своему провидению, ради своих благих целей может решить, тем не менее, назначить наказание, несмотря на покаяние, несмотря на полное прощение и отпущение греха, ради блага самого человека или ради блага каких-то других целей. Так вот, Давид не считает свое наказание несправедливым. В 6 стихе 50-го псалма, взгляните, пожалуйста, на наш псалом, 6 стих, он говорит: «Так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Он признает, что Божье наказание справедливо. Он не считает свое наказание неверным или несправедливым. Человек, который нищ духом, он сознает, что достоин гораздо большего наказания. Поэтому любое наказание, которое угодно будет назначить Господу ради его благих целей, нищий духом человек примет как милость. Противоположности этому, например, Каин. Когда Бог объявил Каину о наказании за убийство брата, что сказал Каин? Бытие 4 глава 13 стих, он сказал: «Наказание мое больше, нежели снести можно». Наказание мое больше, нежели снести можно. Вот видим, не настоящее покаяние. Он не признает справедливости своего наказания, но не так поступил Давид. Давид полностью соглашается с тем, что Бог праведен в приговоре своем и чист в суде своем. Как вы относитесь к наказанию за грех? Конечно, расценить какие-то события в жизни как наказание за грех не всегда возможно. Мы не всегда можем быть уверены в том, что те какие-то негативные обстоятельства, которые состоялись в нашей жизни после греха, это именно наказание за грех. Мы не всегда можем об этом сказать. Это может быть что-то другое по каким-то другим целям. Однако, послушайте внимательно, как тогда Бог объявил о своем наказании через человека, через пророка Нафана, так и сейчас Господь порой объявляет о своем наказании через людей, через братьев, которые руководствуются библейскими принципами, то есть через церковное взыскание. Отвергаете ли вы наказание за грех? Сопротивляетесь ли этому? Обижаетесь ли на это? Считаете ли наказание за грех, назначенное, скажем, наложенное церковью, несправедливым, недостойным себя? Если так, то это показывает, что вы еще не раскаиваетесь так, как должно, и вы не видите на самом деле тяжести своего греха. Настоящее библейское покаяние не отвергает наказание за грех, если такое происходит. В-шестых, Давид не замалчивает своей вины. Не замалчивает своей вины. Взгляните еще раз на 1-2 стихи 50-го псалма. Еще раз прочитаем их и вдумаемся в то, что здесь происходит. 50-й псалом, 1-2 стихи. Давид пишет о своем покаянии. Начальнику хора. Псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. Не правда ли кажется, что это очень странные слова перед псалмом покаяния? Покаяние большинство людей, большинство из нас, я думаю, будет правильно сказать, воспринимают как что-то глубоко интимное, что-то глубоко личное, то, что происходит исключительно между нами и Богом, что-то, во что мы не впускаем никого еще. Однако Давид не только пишет открыто о своем грехе, он пишет здесь, прямо называя вещи своими именами, он говорит: «После того, как Давид вошел к Версавии». Но еще и он адресует этот псалом кому? Начальнику хора. Представьте себе, что вы свое покаяние, исповедание греха, включая наименование самого этого греха, адресуете регенту нашего хора, чтобы он пропел на всю церковь, чтобы всей церкви стало известным о том, что вы совершили этот грех и о том, что вы теперь в нем раскаиваетесь. Именно такая ситуация происходит здесь. Давид делает свое покаяние публичным, известным всем. Почему он так поступает? Потому что его грех был публичным. Этот грех вышел за пределы царского дворца. Этот грех стал известным всем. Этот грех стал известным в первую очередь слугам Давида, которым он дал приказание привести Версавию. Этот грех стал известен другим слугам, которые ходили и узнавали о том, кто такая Версавия и какое у нее семейное положение. Этот грех стал известен Иоаву, военачальнику Давида, которому Давид приказал поставить Урию на самое жаркое место в сражении. Этот грех стал известен многим и многим людям. И этот слух об этом грехе распространился практически по всему Израилю. И Нафан не случайно сказал Давиду, помните, мы читали это, 2 Царств, 12 глава, 14 стих, он сказал: «Как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его?» Нафан не преувеличивает. Действительно, об этом грехе стало известно широко, и Давид действительно этим делом подал повод врагам Господа его хулить. Таким образом, это был публичный грех, и поэтому Давид совершает публичное покаяние. Публичный грех требует публичного покаяния. Противоположности этому, например, Саул. В первой книге Царств, 15 главе, рассказывается очень интересная история о том, что Саул не послушался Божьего повеления. Он должен был уничтожить всех животных, захваченных у другого языческого народа, у амаликитян. Но он ослушался повеления Бога, и что он сделал? Он оставил лучших из этих животных. Он нарушил Божье повеление перед глазами всего народа. Он отдал приказания на весь народ. И когда к нему пришел пророк Самуил обличил его. И что ему сказал в ответ на это Саул? Он сказал, начал он как Давид, но продолжил не так, как Давид. Начал он как Давид, он сказал: «Я согрешил». Но дальше, что он сказал? Это 1 Царств, 15 глава, 30 стих, извините. Он сказал: «Я согрешил, но почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему». Иными словами, что он говорит? «Я согрешил, но не делай мой грех известным, не делай обличение в этом грехе публичным. Я согрешил, но почти меня перед старейшинами народа моего, так, чтобы я не был унижен в их глазах». Это противоположность покаянию Давида. Он начинает так же, как Давид. «Я согрешил», он признает свой грех, но заканчивает не так. Он не делает всего, что нужно для настоящего покаяния. Он не совершает плода достойного покаяния. Он говорит: «Но не делай мое согрешение или мое покаяние или обличение известным. Почти меня ныне пред старейшинами народа моего». Давид поступает не так. Публичный грех – публичное покаяние. Как вы поступаете, когда ваш грех совершен принародно? Или когда о вашем грехе стало известно большому числу людей? Делаете ли вы свое покаяние также публичным? Или вы стараетесь сохранить хорошую мину при плохой игре? Настоящее покаяние не замалчивает своей вины. В-седьмых, это будет последнее «не», которое мы сегодня разберем. В-седьмых, Давид не отказывается возместить ущерб. Не отказывается возместить ущерб. Дело в том, что своим поступком Давид нанес ущерб репутации Божьих служителей. Нафан сказал ему: «Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Давид подал повод врагам Господа хулить его. Он нанес ущерб репутации Божьих служителей. Он сам, будучи Божьим пророком, он сам, будучи Божьим служителем, дал другим людям повод хулить себя и хулить вместе с ним всех остальных Божьих служителей, которых под одну гребенку сразу будут говорить: «Они все такие, они все лицемеры, как этот царь Давид». Так вот, Давид стремится не просто признать свою вину пред Богом, но и возместить этот ущерб, чтобы исправить это положение так, как он может. Давид пишет этот псалом покаяния. Он возмещает ущерб тем, что пишет этот псалом, и тем, что делает, опять же, свое покаяние известным всем, в том числе и тем самым врагам, которым он подал повод хулить Господа. Более того, Давид не один псалом покаяния пишет, а в этот период он пишет несколько псалмов покаяния, исповедуя свою вину пред Богом и делая вывод, извлекая уроки из этого греха, из этого преступления. Этот аспект, аспект возмещения ущерба, это очень важный аспект в покаянии. Как-то мне довелось говорить об этом с одним служителем, служителем которого я очень уважаю. И он рассказал мне такую историю из его личной жизни. Он рассказал, что не так давно у него украли машину. Оказалось, что машину украл подросток, чтобы просто покататься. Это довольно частая ситуация, согласитесь. Ну и как водится, не успев докататься, он машину разбил. И поскольку он был несовершеннолетним, его осудили на какой-то срок условно, а стоимость машины выплачивал, знаете кто? Стоимость машины, разумеется, выплачивала страховая компания. Так вот, этот служитель поделился очень интересным мнением. Он поделился мнением, что в современном правосудии очень часто опускается важнейший аспект. Это возмещение ущерба самим виновникам. Если бы этот парнишка не просто просидел сколько-то суток и получил условный срок дальше, а если бы он должен был работать несколько лет, пока не покроет стоимость машины. А вы можете представить себе, что он должен был бы работать довольно большой срок, поскольку он несовершеннолетний, нет образования, зарплата низкая и так далее. Это было бы для него очень серьезным уроком. В следующий раз он гораздо лучше подумал бы, прежде чем красть машину. Конечно, не наша задача заниматься реформированием судебной системы, мы не к этому призваны. Однако вот что мы должны сказать. Настоящее библейское покаяние обязательно характеризуется стремлением возместить ущерб. Не просто признать свою вину, но постараться сделать все возможное для того, чтобы возместить ущерб, исправить то, что было сделано. Например, Новый Завет рассказывает о покаянии мытаря Закхея. Помните, что там произошло? Каким было это покаяние? Это описано в Евангелии от Луки, 19 главе, 8-9 стихи. Там сказано так. «Закхей же, став, сказал Господу, Христу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, что сделаю? Воздам вчетверо». И тогда Иисус сказал ему, 9 стих, «Ныне пришло спасение дому сему». Закхей не просто на словах признал себя грешником, не просто на словах признал себя виновным в том, что он обманывал и обкрадывал людей. Он совершил настоящее покаяние. Он принес плод, достойный покаяния. Он пообещал возместить весь ущерб и даже сделать сверх этого. Постарались ли вы возместить ущерб, нанесенный вашим грехом? Или же вы лишь словесно признали свою вину, а что-либо исправить не потрудились? Настоящее покаяние стремится к возмещению ущерба. Если у вас еще не было такого покаяния, подумайте об этом. Если у вас еще не было такого покаяния, то, возможно, вы еще не обратились ко Христу. Если у вас не было такого покаяния, то это значит, что вы еще любите грех и живете каждую секунду под Божьим судом. Библия говорит, что возмездие за грех – смерть. Однако этим библейская весть не исчерпывается. Бог послал на землю своего Сына Иисуса Христа, чтобы Христос взял на себя ваше наказание, ваше преступление и умер за ваши грехи. И теперь Бог прощает всякого, кто раскаивается в своих грехах. Именно потому, что Христос взял на себя ваше наказание, именно потому, что Христос понес на себе ваши грехи и ваши преступления, Бог обещает простить всякого, кто раскается в своих грехах. Но только помните, что настоящее библейское покаяние, во-первых, не отвергает обличение. Во-вторых, не оправдывает себя обстоятельствами. В-третьих, не перекладывает вину на других. В-четвертых, не указывает на ошибки других, чтобы смягчить, ослабить свою собственную вину. В-пятых, не считает наказание несправедливым. В-шестых, не замалчивает своей вины. И в-седьмых, не отказывается возместить ущерб. Очень большое и серьезное внимание покаянию уделяли пуритане. И мне хотелось бы в заключение прочитать вам молитву одного из них, которая говорит о покаянии и которая настроит нас с вами на нашу молитву. Он писал: «О источник всех благ! Уничтожь во мне всякое горделивое помышление, разбей гордость в осколки и развей по ветрам. Убери налипшие остатки самоправедности, посели во мне истинное смирение духа. Уничижи меня так, чтобы я возгнушался собой и себя презрел. Отверзи во мне ключ покаянных слез, сокруши меня и затем исцели. Тогда мое сердце станет достойным жилищем для моего Бога. Тогда Отец сотворит во мне обитель. Тогда блаженный Христос прикоснется ко мне исцеляющей рукой. Тогда Дух Святой снизойдет на меня в своей освящающей благодати». Давайте помолимся. Я предлагаю несколько минут провести в молчаливой молитве про себя в сердцах наших Господу, исповедуя свои грехи, совершая покаяние перед Богом, настоящее библейское покаяние, принимая решение совершить это покаяние и сделать все, что нужно. Если кто-то еще не обратился ко Христу, используйте этот момент для того, чтобы сейчас прийти к Господу и обрести спасение. Будем молиться в тишине наших сердец. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты сейчас вновь даровал вникать в Твое Слово, размышлять над Ним, готовиться к изучению 50-го Псалма и размышлять о своем собственном покаянии пред Тобою. Мы просим, убереги нас от поверхностного покаяния, убереги нас от самообмана, когда бы мы думали, что мы покаялись, просто признав на словах свою вину, наподобие Саула, который сказал: «Я согрешил», или наподобие Каина или Адама, или наподобие фарисея из притчи, который также обращался к Тебе и молился, но ушел в дом свой неоправданным. Но помоги, чтобы наше покаяние было настоящим, глубоким, таким, как у Давида, таким покаянием, которое вело бы ежедневно к исправлению, к освящению, к восстановлению отношений с Тобою, к прославлению и преображению в образ Иисуса Христа от славы в славу, как от Господня Духа, к обновлению внутреннего человека со дня на день. Мы просим, чтобы такое настоящее покаяние стало дыханием нашей духовной жизни. Молим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.